Радио Донбасс Реалии.
Радио Донбасс Реалии, прямой эфир. Добрый вечер, друзья. Это час в студии. С вами будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 20 января, и сегодня говорим вот о чем. Пообщаемся с военным, который сейчас находится под Бахмутом. Один наш корреспондент участвовал в эвакуации мирного населения, а другой проехался на броне под обстрелом и снял об этом видео. На американской авиабазе «Рамштайн» в Германии уже в восьмой раз собрались представители более 50 стран Запада, чтобы обсудить военную помощь Украине. Цитата: «Это переломный момент. Россия перегруппировывается, набирает войска и пытается перевооружиться. Теперь не время медлить, теперь время копнуть глубже», заявил во время открытия встречи министр обороны США Ллойд Остин. Накануне Соединенные Штаты Америки объявили о выделении Украине дополнительной военной помощи на 2,5 миллиарда долларов. В него, кроме прочего, вошли дополнительные боеприпасы для систем «Хаймарс» и «Насамс», 90 боевых машин пехоты «Страйкер», 59 боевых машин пехоты «Брэдли» и другая техника. Также крупную военную помощь ВСУ выделили Британия, Канада, Польша, Германия, Швеция, Финляндия, Чехия, Дания, Литва и другие страны, в том числе десятки бронированных машин. Но главной интригой 8-го «Рамштайна» стало то, даст ли Германия ВСУ свои основные боевые танки «Леопард-2». К концу заседания новый министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что союзники пока не приняли такого решения, но его министерство будет готовиться к, цитата, «дню», который, возможно, наступит. Также он заявил, что только канцлер Олаф Шольц может дать разрешение другим странам на поставку Украине немецких леопардов. Сегодня в студии, кроме прочего, мы поговорим о том, на что хватит оружия, которое ВСУ получили от Запада на 8-м «Рамштайне». Почему Германия, несмотря на давление Запада, так и не решилась на поставку леопардов? И как США будут помогать вооруженным силам Украины, если Шольц таки откажется поставить Украине танки? Сегодня с нами будут замкомандира батальона «Свобода», лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко, российский военный аналитик Павел Лузин и российский публицист Андрей Пьянковский. Друзья, напоминаю, вы полноправные участники нашего эфира. Пишите и звоните. Писать можно в Вайбере, его номер +38 095 151 95 05. Телеграм работает на звонки по этому же номеру +38 095 151 95 05. Звоните, пишите, расскажите о ваших впечатлениях от 8-го «Рамштайна». Ну а начнем мы с ситуации на Восточном фронте, и вот что происходило там в последние сутки.
За последние сутки, сообщает Генштаб, армия Украины отбила атаки на сам город и населенные пункты на подступах. Солидар, Краснополовку, Красную Гору, Поросковьевку, Ивановское, а также Делеевку, западнее Курдюмовки. По данным Дипстейта, российская армия продолжает попытки наступать на Бахмут, в районе дамбы и частном секторе. Тяжелые бои в районах Спорного и Белогоровки. Ищевка и Соль под контролем российской армии. Западдонецка. По информации Дипстейт, тяжелая ситуация на восточных окраинах Красногоровки. Российская армия пытается окружить Авдеевку. Позиционные бои продолжаются в Водяном и Опытном. По данным Генштаба, в Водяном, Победе, Новоселке и Марьинке удалось отбить атаки. На границе Донецкой и Луганской области отбиты атаки на Верхнекаменское и Белогоровку. Трасса Сватово-Лисичанск. По данным Дипстейт, продолжаются позиционные бои. Штаб сообщает, отбиты атаки на Новоселовское. Из артиллерии, минометов и танков войска РФ прошлые сутки обстреляли 11 населенных пунктов на Бахмутском направлении.
Ни одного уцелевшего дома, разбомбленная школа, магазины и монастырь. Село Богородичное в Донецкой области пережило несколько месяцев оккупации. До войны здесь жили около 800 человек, сейчас 5. Несмотря на отсутствие света, газа и связи, люди возвращаются, чтобы быть дома. Моя коллега Юлия Рацибарская пообщалась с местными жителями и волонтерами, которые привозят им помощь.
Мы выезжали 18 мая, выходили отсюда как раз после ночи, когда был ракетный удар, это при нас разбили. 20 числа соседка уже горела, выходили под обстрелами, выходили сами пешком до монастыря.
Свое село тянет себе, родное место. Вкусно, да?
Тут нема ні електрики, ні газу, нічого немає у вас.
Ну, почему? У мене світ це саме від сонця. Заряджаю фонарик і так я, ну так. Ну, пока газа нету, электрики нету. Надеюсь, что может, в скором будет.
Да ну як? Розбили, розбомбили. Ну а що так?
Це у вас літня кухня, чи що це ваша частина будинку, яка лишилася?
Це лишилося, то все накрило. Все.
То все накрило. Скажіть, а ви Новий рік зустрічали?
Так, де? І що? Ну що це? Гавкай, вон.
З вашня дату село майже знищене, тут жилих людей, ну, от 4-4, да, 4 хати, в яких живуть люди. Села немає. Повертатись тут людям, ну, просто нема куди. І, напевно, можливо, і не потрібно, тому що, тим паче, на зиму, в холодну пору тут, ну, не виживеш.
И напомню, совсем скоро в студии мы обсудим итоги уже 8-го заседания контактной группы по обороне помощи Украине «Рамштайн». Сегодня она состоялась на авиабазе «Рамштайн» в Германии американской. Традиционно большие ожидания были от этой встречи. Основная интрига была, предоставят ли вооруженным силам Украины танки немецкого производства «Леопард-2», которые являются основной бронированной ударной силой стран Европейского Союза, которые входят в НАТО. Военные аналитики отмечали, что более 2000 таких бронированных машин находятся на складах на вооружении стран Европейского Союза, и некоторые страны, в частности Польша, заявили о том, что готовы предоставить уже роту вот таких вот танков, но какого-то принципиального решения принято не было. Об этом сказал Борис Писториус, новый министр обороны Федеративной Республики Германия. Но все же сегодня в студии, через несколько минут, мы поговорим о том, что позволит вот это вот вооружение, которое получила Украина, все-таки там есть много бронированных машин пехоты, сделать на фронте. Ну а пока с нами на связи Владимир Назаренко, замкомандира батальона «Свобода», лейтенант Нацгвардии. Владимир, здравствуйте.
Добрый день, студия. Добрый день, телеглядачи.
Владимир, вы, я так понимаю, вместе со своим батальоном принимаете участие в боях на Бахмутском направлении. Можете в общих чертах нам сейчас рассказать о ситуации, которая там складывается?
Так, дійсно, батальон «Свобода» в складі 4-ї бригади Національної гвардії зараз знаходиться і тримає оборону і знищує ворога на Бахмутському напрямку, на Бахмутському фронті. Тобто, і насправді тут дуже-дуже складно. Дуже важка ситуація, напружена. Ну, тобто, я думаю, в принципі, багато хто знає, що зараз Бахмут і все, що навколо Бахмута, це є найгарячіша точка цієї планети.
Владимир, а я так понимаю, вы там, ну, не первый день уже находитесь. А вы можете сравнить интенсивность боевых действий, ну, вот по сравнению с дозахватом Солидара, да? Тогда, я так понимаю, оккупанты переключились на Солидар для того, чтобы перекинули туда дополнительные подразделения, чтобы захватить вот этот вот город. Сейчас усилились атаки, ослабли такие же.
Ну, насправді дуже складно порівнювати, тому що весь Бахмутський напрямок – це один постійний перманентний бій. Дійсно, інколи бувають затища, певні затища, але ключове слово в цьому – інколи. Тому що, насправді, ворог по декілька разів на день пробує штурмувати наші позиції. Якщо говорити про сам Бахмут, то ворог в більшості вже відмовився від намірів штурмувати його в лоб, адже втратив там, я не побоюсь цього слова, десятки тисяч найманців і зеків, ця приватна компанія повара Путіна. І зараз ворог, підкріпившись і в багатьох місцях замінивши знищену на 80% цю приватну військову компанію, замінивши регулярними частинами, які були розбиті під Ірпенем, під Харковом, під Херсоном, тощо, поповнивши свіжомобілізованими одноразовими солдатами, зараз направляє на заміну майже повністю знищеної цієї компанії. Ну, насправді дуже важкий фронт північний, тобто, умовно кажучи, Солидарський, і дуже важкий фронт південний, це Кліщівка, Курдюмівка, оці навколишні села.
Сообщали российские оккупанты, что захватили Клещеевку. Как вы это прокомментируете? Это такое село к юго-востоку от Бахмута.
Вони можуть повідомляти все, що завгодно. Насправді те, що тут відбувається, вони просто перепахують і завалюють своїм, вибачте на слово, біосміттям всі навколишні посадки, всі навколишні, в тому числі вулиці і села. Оборона ключове в тому, що оборона у нас дуже динамічна. Наша задача знищувати ворога там, де нам зручно, з тих позицій, де нам зручно, для того, щоб ворог ніс величезні втрати. Якщо ми говоримо те, що були 2-3 тижні назад важкі бої, та й зараз тривають важкі бої навколо Солідара, то ми можемо констатувати, що це виключно декілька квадратних кілометрів території, яка вщент знищена. Тобто там не те, що жодної цілої будівлі не лишилося, там жодної цілої цеглини не лишилося. І просто смішно, скільки ворог витратив своїх життів одноразових солдатів, напевно, солдатів він витратив більше, ніж боєприпасів на артилерію, і зайшов на ті вулиці і там триматися не може. Те саме, що стосується навколо Кліщівки, там бої до сих пір тривають, і знову ж таки, якщо ворог десь займає рубежі невигідні для нього, то, повірте, він буде нести втрати постійно. Зокрема, завчора ми знищили тільки на маленькому напрямку, де перебуває, тримає батальйон «Свобода», там близько 20 орків. Сьогодні так само, ще день не закінчився, продовжують бої, і ворог несе величезні втрати. Але загалом я хотів повідомити, що лінія фронту загалом статична. Тобто вона майже не рухається. Якщо рухається, то якщо десь ворог просувається, то в інших місцях ми навпаки просуваємося. Ключове слово, що це динамічна оборона. І головна задача – це перемолоти основний наступальний потенціал ворога. І ми вже бачимо, що там одна з найбільш боєздатних з'єднань армії окупанта, найбільш мотивована коштами або отриманням якоїсь там міфічної амністії, то ці от злочинці отримали амністію у вигляді квитків на концерт Кобзона і якби зовсім скоро припинить своє існування.
Владимир, еще такой к вам вопрос. А как-то тактика российских оккупантов меняется? Ну, мы вот много слышали о том, как они пытались штурмовать позиции и в Солидаре, и в Бахмуте. Да, это вот такие вот штурмовые группы, их смертников так называемых, да, которых отправляли вперед. Они пытались закрепиться на позициях, ну, а за ними шли уже настоящие штурмовики, вот профессиональные бойцы ЧВК Вагнера. Сейчас снова они пытаются вот такими маленькими группами, наскоками пытаться захватить, я так понимаю, окрестности Бахмута.
Вони насправді використовують різні тактики, і ми маємо бути готовими до будь-яких, до їхньої там старої перевіреної неефективної тактики вогняного вала, коли вони накривають квадратами площини артилерії, і це дає змогу нам там, в принципі, маневрено тримати оборону, до тої тактики, як вони дійсно відправляють загони смертників, задача яких пройти, показати, куди вони прийшли, виявити вогневі точки, лишитися на тому місці. І задача вже наступної групи, як мінімум, дійти до тієї ж точки, де загинула перша група, друга група, третя група. І в цей час, коли ворог виявляє наші вогневі точки, туди працює російська окупаційна артилерія, винищуючи все. І доволі часто їхня артилерія працює в тому числі і по їхнім же групам, які в цей час просуваються. Тому що, ну ж таки, якщо говорити відверто, то радянська артилерія створена по стандартам, де по улітки, по квадратам накривати площини і про точність ніяку не може говорити. І зовсім інша відмінність – це західна артилерія, яку надають нам західні партнери. Вона високоточна і задача там точково знищувати скупчення ворога. Так вони і застосовують і тактику, в тому числі, знову ж таки, і артобстрілів, і застосовують там і піхотне озброєння, таке як АГС, СПГ, важкокаліберні кулемети. Вони почали так само копіювати тактику української армії, використовувати квадрокоптери зі збросами. Тобто вони намагаються навчатися у нас, але відстають десь на місяць 2-3 від того, що вміє українська армія. І програє і в тактиці, і єдине, що у них є, це майже необмежений ресурс, людський ресурс. Подекуди їм дешевше відправити 10 піхотинців, ніж відправити 10 там снарядів. Тому що для них людське життя їхнього солдата дешевше за боєприпас артилерії.
Спасибо вам большое, Владимир, что были с нами. Владимир Назаренко был вместе с нами, замкомандира батальона «Свобода», лейтенант Нацгвардии. Сейчас батальон этот держит оборону в Бахмуте Донецкой области. С нами на связи мой коллега, корреспондент радио «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Он два дня подряд выезжал в Бахмут, за который продолжаются бои, и даже принимал участие в эвакуации мирных жителей города, которые там еще остаются. Сережа, привет.
Привет, Денис.
Сергей, расскажи о впечатлениях от Бахмута в эти дни. Что ты увидел?
Бахмуту все хуже и хуже. Вот первое изменение – это горящие дома уже на подъезде к городу. Там есть небольшое село, это пригород. Так вот, когда мы туда позавчера въезжали, горел дом по одну сторону дороги и по другую. То есть дорога, по крайней мере, очень стала опасной, она под огневым контролем российских войск. Во-вторых, в самом городе уже появились такие участки, которые необходимо проезжать на большой скорости. Вот один из них, когда мы подъехали, как раз там было уже два сгоревших автомобиля. То есть в самом городе стало уже довольно-таки опасно. Третий момент – это то, что разрушений стало еще больше, воронок стало еще больше, сгоревших квартир стало еще больше. И люди говорят о том, что жертв среди мирного населения стало еще больше. И также проблема с чистой водой никуда не делась. Люди говорят о том, что воды не хватает, довольствуются тем, что привозят волонтеры. Вот я встретил нескольких человек, это прихожане одной из церквей, они приехали из города Киева, так вот, на моих глазах они бурили скважину для того, чтобы обеспечить жителей Бахмута хоть какой-то чистой водой. Кроме того, я побывал в нескольких так называемых пунктах незламности, которые в Бахмуте оборудовали волонтеры. Эти пункты, на самом деле, вот лично для меня, они такое двоякое впечатление оставили. С одной стороны, они создают максимум комфорта для тех людей, которые остаются в городе. В этих пунктах тепло, есть электричество, есть мобильная связь, есть интернет посредством Starlink'ов. Там довольно-таки неплохо кормят. Я вчера там покушал. Я хочу сказать, что большое спасибо поварам. Очень вкусно. С другой стороны, я в этих пунктах незламности увидел детей. Вот в одном из пунктов даже вот такая плазменная панель, и подростки там играют на этой панели в компьютерные игры. То есть, с одной стороны, максимум комфорта, с другой стороны, настолько там комфортно, что вот дети, подростки, их родители не хотят покидать город, в котором фактически каждую минуту могут умереть. Вот я пообщался с мамой 11-летней девочки, в этом пункте незламности я спросил, не планируете ли вы выезжать. Мама мне резонно ответила, а зачем нам выезжать, нас здесь все устраивает. Но действительно, находясь в помещении, где тепло, есть интернет, есть горячая еда, ну, бесплатная, конечно, выезжать никто оттуда не хочет. И, к сожалению, из Бахмута выезжают единицы, и волонтерам приходится уговаривать людей покинуть этот город. И с каждым разом таких людей все меньше и меньше.
А мы видели вчера, вот как ты общался, да, с мамой и девочкой. Девочка даже учится, да, в этих условиях, она рассказала?
Ну, я спросил, учишься ли ты дистанционно. Мама ответила, что мы вот каким-то образом, они самостоятельно учатся, возможно, посредством Google классов. Вот, ну, пытаются учиться, но можно ли назвать комфортным и вообще целесообразным обучение в таких условиях, где постоянно нестихающая канонада, где нет электричества, где нет доступа к питьевой воде, где можно постоянно умереть. Вот сложно сказать, насколько такое обучение вообще даст какие-то плоды.
Спасибо большое, Сережа. Сергей Горбатенко был вместе с нами, корреспондент радио «Донбасс Реалии» в Донецкой области. К нам присоединяется российский военный аналитик Павел Лузин. Павел, здравствуйте.
Здравствуйте.
Павел, ну вот на фоне этого Рамштайна сегодня собрались снова более 50 представителей западных стран для того, чтобы предоставить свое вооружение, западное вооружение уже в основном вооруженным силам Украины. А с другой стороны мы видим, ну, главный аргумент Российской Федерации, я так понимаю, это вот личный состав. Только что мы общались с защитником украинским, который служит в Бахмуте, и вот он сказал, что иногда такое впечатление создается, что россиянам проще выпустить 10 ЧВК вагнеровцев, да, вот бойцов своих, чем 10 снарядов, ну, совсем они не дорожат вот этим личным составом. Совсем недавно Путин и Шойгу собрались вот вместе и решили увеличить численность вооруженных сил России до 1,5 миллиона человек и увеличить бюджет на оборону. Вы занимаетесь этой темой. Вот это вот мобилизация, точки зрения, вот эти вот планы выполнимые, 1,5 миллиона человек, и какая цель вообще таких вот заявлений, ну и таких планов?
Ну, первая цель — это бухгалтерская, потому что бюджет военный 22 года и бюджет военный 23 года, они превысили там 5 триллионов рублей, ну, в долларах это там где-то 80 миллиардов долларов плюсом. Ну, 80 плюс миллиардов долларов каждый год. Соответственно, если до этого бюджет там последние годы были 3-3,5 триллиона, да, то увеличение ну, почти там в 1,5 раза даже, там, возможно, больше. И военные хотят зафиксировать эту сумму. Да, они не хотят, чтобы там, не знаю, в 24-м году, в 25-м году или там когда-нибудь, чтобы с них деньги срезали. Да, и плюс они хотят получать деньги сейчас, потому что никто не знает, что будет в 24-м, 25-м году. Все хотят как можно быстрее и сразу, и, а там трава не расти, потому что, в общем-то, в победу мало кто верит. И здесь в первую очередь, конечно, бухгалтерская цель. Потому что с объективной точки зрения, ну, 1,5 миллиона человек в России номинальная численность, вот сопоставимая, последний раз была там, в 1997 году, тогда была там номинальная численность 1,7 миллиона человек, но реальная уже тогда была 1,2 миллиона человек.
А в чем разница тут? Поясните, пожалуйста, между номинальной и реальной численностью. Номинальная — это что, на бумаге?
Номинально то, что на бумаге, да, это предельная штатная численность, это под которую выделяются деньги на должности, под которую верстается там гособоронзаказ, потому что ведь если у вас есть на бумаге 1,5 миллиона человек, значит их надо одеть, вооружить, там, ну, все сопутствующее, да, выдать зарплату, премию и так далее, и так далее. То есть зарезервировать там сотни и сотни миллиардов рублей только вот на зарплаты, на одевание, на медицинское обслуживание, а плюс военная техника, да. Соответственно, это деньги, которые, ну, на заводы военные будут тоже идти. Так что здесь в первую очередь деньги, во вторую очередь это такая, знаете, это курс на милитаризацию общества в надежде, что как-нибудь они смогут справиться с той ситуацией, в которой они оказались. Ведь в реальности, опять же, я возвращаюсь к тому, что последний раз сопоставимая численность была там во второй половине 90-х годов. Но тогда и демография была другой. Тогда в армию шли люди, ну, многочисленных поколений там, конца 70-х годов, начала 80-х годов. А сейчас поколение малочисленное. Вот если мы возьмем поколение там, не знаю, 18-27, нынешние, да, или там 21-30, те возраста, которые там планируют призывать в дальнейшем, мы увидим, что там мужчин в этих поколениях, ну, там 7-8 миллионов человек.
Демографическая яма, да, была в это время, и призывать, может быть, и некого, может.
Это не то, что демографическая яма, это естественный процесс, он неизбежен. То есть из этой ямы не выбраться. Это все, это на десятилетия ситуация, если не навсегда. И в данном случае как бы Шойгу заявляет о том, что по сути каждый десятый мужчина из этих поколений в каждый конкретный момент времени будет служить в армии, но это невозможно. Да? Кроме того, ведь у нас суммарно, да, людей, которые работают, заняты в экономике, чуть меньше там 71 миллиона человек. И из них, ну, по планам, да, Минобороны, 1% должен служить в армии. Да, у него там план на 695 тысяч только контрактников. мы не говорим там офицеры, призывники, то есть реально больше, но 1,5 миллиона человек, да, если вот представить, что эту цифру решат наполнить там реальными людьми, это 2% всех работоспособных людей, всех занятых в экономике людей должны служить в армии, то есть они ничего не должны производить, а должны только потреблять то, что произведено кем-то другим. Поэтому, это завиральные идеи абсолютно. Ну, цель их, конечно, это выбить побольше денег.
Павел, а за счет кого, по крайней мере, на бумаге планируют увеличивать вот численность вооруженных сил Украины, Российской Федерации, я прошу прощения, это контрактники, это призывники, вот как это будет выглядеть, то есть как они планируют увеличивать вот эту вот численность, давайте мы скажем, что по крайней мере на бумаге, как в реальности, это другой вопрос, я тоже спрошу вас.
За счет мобилизованных и призывников. То есть мобилизованные, например, они вот в первую волну, они практически все сейчас являются контрактниками, они заключили контракт. Сейчас собираются снизить образовательный ценз для призывников, желающих заключить контракт. Если последние несколько лет заключить контракт с первого дня призыва могли люди с высшим профессиональным образованием либо со средним профессиональным образованием, это колледж, да, техникумы, университеты и так далее, то сейчас хотят такую возможность дать абсолютно всем. То есть, чтобы призывник, особенно если он откуда-нибудь из сельской местности, особенно если он там за плечами 9 классов образования, он очень легко подвержен манипуляциям, давлению и так далее. Ему там подсунут бумажку, он подпишет контракт и не на год срочную службу уедет, а на 2 года контрактная, а с учетом того, что по мобилизации контракты сейчас не расторгаются, то, в общем-то, уедет на неопределенный срок в армию. Сейчас у них план к концу 2023 года 521 тысячи контрактников иметь, при том, что накануне 24 февраля 2022 года контрактников было там порядка 400 тысяч человек. Потом, естественно, это число сократилось в силу и потерь, и увольнений. Но вот у них каким-то чудом они хотят к концу 2023 года 521 тысячу иметь, а там, к 2026 и 2027 году 695 тысяч контрактников. Хотя план, там, допустим, до 24 февраля 2022 года был план, что к 2027 году у них в лучшем случае будет 500 тысяч контрактников. То есть они собираются всеми правдами и неправдами заманивать в армию, да, то есть призывников заставлять заключать контракты, мобилизованных оставлять в армии, да, и мобилизовывать еще, скорее всего.
Павел, а я вот сейчас подумал, а зачем заключать контракт, если можно, при желании пойти в одну из частных военных компаний, там же платят побольше, наверное, чем за контрактную службу. Ну и активно вербуют, да, то есть есть вот такие вот лифты.
Ну, понимаете, частные военные компании – это не совсем частные, не совсем компании, да, это система вербовки наемников под крышей российских спецслужб. Потому что тут не надо иллюзий питать, да. И в России нет ни одного бизнеса, который имел бы такую норму прибыли, которая бы, там, не знаю, позволяла бы содержать тысячи вот этих вот наемников. Да, это все идет из бюджета деньги. Все идет через там одну из спецслужб. И все эти там Пригожины, все это все номинальные фигуры, марионетки, которые, конечно, пытаются там увеличить свою степень автономности, но это там пиара больше, чем реальность. Там мозгов просто не хватит на то, чтобы эту всю машину поддерживать в рабочем состоянии. Но, понимаете, все-таки вот эти в наемники берут тех, у кого есть какой-то все равно военный. Мы не берем, не говорим про заключенных. Заключенных российская власть, видите, не жалеет абсолютно. Вот, и наплевать ей на заключенных. А если говорим про вот таких классических наемников, там все-таки требуется предыдущий военный опыт, поэтому в наемники можно попасть только после службы в армии.
Хорошо, ну, планы вы обозначили, да, вот такие вот мечты российского генштаба. А как насчет с мощностями для подготовки вот всех вот этих вот и контрактников, и мобилизованных, переподготовки? Сейчас, ну, вот много военных экспертов говорят, что слишком узкое горлышко, да, и не успевают переварить всех призванных. Там же есть и регулярный призов, да, и те, кто вот заключают контракт. Этих всех людей может переварить сейчас российская армия? Может быть, сейчас строятся новые полигоны? Ну, или как решается этот вопрос, будут решать?
Да как будут решать? Тут в первую очередь упирается все в количество командного состава. Да, и острая нехватка сержантов и лейтенантов. И там подготовка лейтенантов, ну вот сколько? В прошлом, или нет, по итогам 2021 года 13 тысяч, да, выпустили. Лейтенантов для всех видов родов войск. Для всех видов родов войск. Не только там сухопутные войска и так далее. 13 тысяч. Учитывая, что сейчас, в отличие там, от советских времен, офицер служит в армии не 20 лет, не 25 лет, а там 10-12, реже 15 лет, то, перемножая одно с другим, да, мы понимаем, в принципе, что офицерский корпус не восполняется, да, и нет возможности резко увеличить число командиров, да, которые будут командовать этими взводами, ротами, дивизиями и так далее. Поэтому как эту проблему решать, тоже непонятно. Видимо, Минобороны рассчитывает, возможно, что все выпускники бывших военных кафедр, ныне военных учебных центров, будут так или иначе попадать в армию или как-то их туда будут заманивать. Ну, посмотрим. Вот. Что касается материальной инфраструктуры, ну, вот в 2010 еще году, да, там, 9-й, там, 10-й год, когда еще срок службы только-только сокращался, до года, в год призывали там, ну, до 500 000 человек. Пытались призывать. План был такой. Постоянно не набирали. Был постоянный недобор. Но вот на эту цифру материальная инфраструктура была рассчитана. Потом сократили призыв. Стали призывать в год, ну, сейчас порядка там 260-265 тысяч человек. Ну и, соответственно, сократили эту материальную инфраструктуру. Избыточную за ненадобностью, да, что-то развалилось, что-то было продано и так далее. Поэтому так легко и просто это все не восстанавливается. И я не уверен, что у них получится даже это восстановить. И поэтому, ну, я опять же говорю, это все завиральные какие-то идеи. Потому что, ну, можно там, не знаю, забрать какой-нибудь там торговый центр пригородный и сказать, теперь, ну, раз пустой стоит, там владельцы разорились, теперь будет здесь, не знаю, военный учебный центр какой-нибудь тренировочный. Но это все проблему не решает. Поэтому, я говорю, это все завиральная идея, это вот логика день простоять, ночь продержаться. Мы рисуем перспективы там великой военной державы, что вот к 26-му году будет там 1,5 миллиона человек, дивизии какие-то новые, корпусы. УСА будут у нас армейские, военные округа будут. А на деле им бы вот 23-й год бы пережить. Они сейчас вот в таком раздвоенном состоянии сознания пребывают.
Давайте немножко о 23-м годе. Главком ВСУ в открытую предупредил, ну и потом об этом повторил президент Владимир Зеленский, ну и ряд других чиновников, что Россия может зимой-весной уже этого года начать новое наступление или одновременно с нескольких направлений, или сосредоточиться на Донбассе и, допустим, вот на южном запорожском направлении. Павел, у вас есть понимание, какие-то оценки, сколько сейчас мобилизованных, ну вот с этой волны, 300 тысяч плюс, я не знаю, сколько там мобилизовали, проходит подготовку к боевым действиям на различных полигонах, грубо говоря, какой у России вот резерв для наступления, кроме той армии, которая уже сейчас воюет, я имею в виду на фронтах, непосредственно находится и ведет боевые действия против Украины?
Слушайте, ну с этими даже 300 тысячами там очень все непонятно. Потому что значительная часть, если не большая часть этих 300 тысяч, это уже существовавшие в армии контракты. Потому что это были люди, у которых, допустим, контракт истекал там, в сентябре, в октябре, в ноябре, в декабре, в январе. Потому что подготовка контрактника к увольнению начинается за полгода до истечения контракта. если это нормальный контракт, а не какой-нибудь там краткосрочный трехмесячный, четырехмесячный, которые тоже заключались там интенсивно в мае, в июне. Вот этих людей оставили в армии принудительно, по сути это дело. Кроме того, там, может, кого-то успели вернуть в армию. Кто-то там рапорт написал. В российской армии тоже есть такая история, что между написанием рапорта на досрочное увольнение и самим увольнением, и в мирное время там могло пройти там 2-3-4 месяца. Я знаю случаи, когда человек из армии год увольнялся. То есть, ну, солдат. То есть он хотел уволиться, но вот год он увольнялся. То есть с момента написания рапорта. И вот таких тоже людей, которые рапорты написали там весной, летом, не хотели воевать, и их там мурыжили, заматывали, а потом по мобилизации их контракты автоматически продлились. Да, и это, я предполагаю, что это большая часть мобилизованных. А тех, кого набрали с гражданки, ну, вот как не крути, вот... ищу, смотрю данные разные, и даже данные ЦБ по реструктуризации кредитов военнослужащих, призванных по мобилизации и членов их семей. Но не дается там цифра больше, там, не знаю, 130 тысяч человек. Вот. Но Путин говорил, когда в декабре, в начале декабря, он говорил, что в зоне боевых действий и в окрестностях зоны боевых действий находится 87 тысяч мобилизованных. Вот. А в конце декабря он сказал, что вот у них по мобилизации есть такой резерв 150 тысяч человек. Вот он у них такой стратегический. Ну вот как-то 300 тысяч там ни в одном, ни в другом случае не видно. Поэтому я и говорю, что, скорее всего, им придется проводить новую волну мобилизации. Так или иначе, там, вот до весеннего призыва, который начнется в апреле, ну, сколько-то они еще, скорее всего, попытаются набрать. Посмотрим. То есть, ну, не надо, опять же, не надо думать, что даже если у них там где-то 300 тысяч или там 250 тысяч есть, что это все очень хорошее качество военных. Да? Помним, да, что 24 февраля 2022 года силы вторжения общие, да, со всеми там вспомогательными частями и так далее, насчитывали 190 тысяч человек. Это была, да, профессиональная армия, плюс там всякие там росгвардейцы, плюс всякие там еще весь сброд и прочее, прочее. Но это была профессиональная армия. Сейчас эта армия непрофессиональная, да, это армия такая, стремящаяся к состоянию нерегулярной армии. Но, опять же, не будем забывать, что нерегулярная армия тоже может создавать проблемы, да, ИГИЛ захватила там половину Сирии, половину Ирака в 13-14 годах и до 17 года держала оборону, да, не имея там особо авиации, не имея особо бронетехники, не имея особо артиллерии, да, просто вот живой массой людей, там сколько там, десятков тысяч человек, которые, по сути, играли роль пушечного мяса. То есть вот российская армия сейчас вот деградирует до примерно такого состояния, но это не значит, что она не может там пытаться проводить какие-нибудь наступления и не может пытаться продолжать войну любой ценой.
Господин Лозин, ну и ездит, развернул такую активность, по крайней мере, медийную, президент России Путин. Вот он побывал на заводе и так высказался о производстве ракет для ПВО. Давайте послушаем, я прошу вас прокомментировать.
Ракет ПВО, которые вы производите, выпускаем в год в три раза больше, чем в три раза, чем в Соединенных Штатах. А в целом наша оборонка производит за год ракет ПВО различного назначения. Примерно столько же, сколько производят все военно-промышленные предприятия мира. Наше производство сопоставимо с мировым производством. Поэтому нам есть на что опереться. И все это не может не вселять уверенность в нас в том, что победа будет за нами.
Павел, ну, первый вопрос. Верите ли вы вот этот факт, да, заявление Владимира Путина, что якобы российская оборонка производит ракет ПВО больше, чем все страны НАТО вместе взятые? Ну, во-вторых, зачем он об этом говорит, как думаете?
Ну, хорошая мина при плохой игре. Сколько производят там все страны НАТО ракет ПВО всех типов? Там же надо сказать, да, что к ракетам ПВО относятся и там ракеты переносных зенитных ракетных комплексов, да, ПЗРК, там «Стингеры» вот эти все там, ну, в России это и «Игла», там, и так далее. Западные страны просто, ну, не тратили особо средства на производство систем ПВО, да, там действительно сравнительно небольшие объемы производства были, потому что, ну, они другим типам войн готовились, и они особо, ну, не верили, что на них непосредственно кто-то нападет, что им придется защищать свои собственные территории. Да, но Россия производила. Учитывая, что качество ее ракет все-таки похуже, соответственно, ей надо ракеток побольше. Ну вот, Путин за это ухватился и сказал, что вот чем может Россия похвастаться? Чего она больше производит, чем все остальные страны? Ну вот ракет ПВО, да, включая ПЗРК, всякие там и панцири, и прочее-прочее. Ну, хорошо. Сейчас западные страны наращивают производство, да, потому что в Украину надо много поставлять. И... вообще мир сейчас переоценивает угрозы, и я думаю, в противовоздушную, противоракетную оборону будет больше вкладываться. Ну, значит, будут производить гораздо больше, чем Россия вообще когда-либо смогла бы производить, не будь этой войны. А у России производство этих ракет будет тоже снижаться, потому что дело даже не в электронике, там для ПВО, электроника для ракет ПВО, электроника особо, наверное, не нужна. Вот для комплексов ПВО, для систем управления, там нужна импортная электроника. Даже в советское время в системах ПВО советских электроника стояла из ГДР, из Германии. Кроме электроники, да, нужны пороха. Пороха все производятся на импортном оборудовании. В производстве порохов, ну, ракетное топливо, да, твердое ракетное топливо, там используются присадки, тоже импортные, часто там из Германии они импортировались и так далее. Поэтому у России это перспективы очень-очень нерадужные, и даже у производителей ПВО.
Да, ну и ПВО, наверное, не выигрывают войны, да. Павел, я вот все-таки у вас еще как у военного аналитика, может, вам захочется что-то сказать. Как вам сегодняшний Рамштайн, вот это вот заседание контактной группы по обороне Украины? Ну, ваши впечатление, насколько это серьезная военная помощь оказана Украине, насколько она, ну, тоже по вашим ощущениям может изменить ситуацию на поле боя?
Ну, я итоговый коммюнике ведь еще не читал, но то, что вот доносится, ну, больше не меньше, да, то есть чем больше, тем лучше. Наращивают поставки, да, я думаю, и по танкам в итоге решат, и по увеличению дальности ракет, которые есть в наличии у Украины, я тоже думаю, решат, может, не сегодня, может, там, через какое-то время, но в обозримой перспективе решат. То есть украинская армия будет готова, я думаю, в этом году к тому, чтобы свои территории возвращать под украинский контроль.
Спасибо вам большое. Павел Лузин с нами был, российский военный аналитик. Спасибо за ваше время. К нам присоединяется Павел Лакейчук, руководитель безопасных программ Центра глобалистики «Стратегия-21». Павел, здравствуйте.
Добрый вечер, слава Украине.
Героям слава, спасибо, что согласились включиться. К вам только один вопрос будет. Ну вот как к украинскому военному эксперту. Заявил министр обороны США, глава Пентагона Ллойд Остин, что это переломный момент, потому что Россия перегруппировывается, набирает войска. Ну вот мы слышали, как она набирает войска. И пытается перевооружиться. Теперь не время медлить, теперь время копнуть глубже. Ну и вот предварительные результаты. Накануне США объявили о выделении военной помощи, дополнительные снаряды для «Хаймерсов» и «Насамсов», 90 боевых машин пехоты «Страйкер», 59 боевых машин пехоты «Брэдли», другая техника. Также выделили с десяток стран военную технику Украине, кроме снарядов, это вот десятки боевых машин. Ну вот заявка на то, что нужно Украине помочь в переломный момент. Как с вашей точки зрения, вот та военная помощь, которая заявлена, по крайней мере, на Рамштайне, да, пока еще не закончилась, скорее всего, эта встреча, нет итогового коммюнике, она способна принести перелом на поле боевых действий? Ну, адекватная эта военная помощь, с вашей точки зрения?
Надо понимать, что формат «Рамштайн», работа в формате «Рамштайн», она в 90%, она незаметна так, не публично, и она осуществляется преимущественно в промежутках между встречами вот этими Рамштайнами в рабочем порядке, в кулуарном взаимодействии министров обороны, министерства обороны, рабочих групп всех стран-партнеров. А вот встреча face-to-face министров обороны стран-участников этой неформальной группы Рамштайн, это такая сверка часов. Это скорее, как говорят, сделать химию, да. Поэтому то, что встреча Рамштайн произошла сегодня, ей предшествовал ряд таких очень важных встреч, в том числе и в Украине, и визит, непубличный визит главы ЦРУ в Украину. И
на прошлой неделе первая, сообщили об этом СМИ, что было Бёрнс в Киеве.
И первая поездка за границу нашего начальника генерального штаба генерала Залужного, это тоже такой сигнал, сигналище. Это как первая поездка президента, наверное, вторая после него, сигнал о том, что Украина, армия Украины, она защищает наши границы уверенно, и главнокомандующий может даже отлучиться за границу. И куда он? Да, он ехал вот на встречу глав Минобороны стран НАТО, но встретился он с главным собеседником, это главой комитета начальников штабов США Марком Милли, и это очень важная и знаковая встреча двух высших руководителей страны, которая защищается, и фактически лидера той команды, которая нам помогает. И эта встреча произошла как раз накануне Рамштайна. Да, накануне мы слышали целый ряд заявлений от наших партнеров о новых масштабных пакетах поставок оборонного и вообще вооружений, боеприпасов, других видов помощи Украине и прорывных среди них решений, это и по БМП, это и по системам ПВО, и по танкам, причем по танкам, посмотрите, какая борьба развивается между наиболее такими активными нашими сторонниками и такими сбалансированными, и она достигнет своего результата. Безусловно, знаковой встречей, наверное, будет встреча, которую уже анонсировали к речной годовщине российского вторжения в феврале. Та, которая состоялась сегодня, это вот та рабочая лошадка, которая должна вынести 2023 год, не дать противнику сломить ситуацию на свою пользу, не дать ему перехватить стратегическую инициативу и поддержать Украину, поддержать темп ее борьбы по освобождению своих территорий.
Спасибо вам большое, Павел. Павел Акичук с нами был, руководитель безопасностных программ Центра глобалистики «Стратегия 21». Такая рабочая встреча с точки зрения Павла сегодня состоялась в формате «Рамштайн», который обещает большие плоды. К нам присоединяется российский публицист Андрей Пьянковский. Андрей Андреевич, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Андрей Андреевич, как вам вот этот вот восьмой Рамштайн, как вам не с точки зрения военной помощи, да, а с точки зрения заявлений, которые там прозвучали, в частности, из уст Ллойда Остина, да, достаточно, такие жесткие это заявления, это переломный момент, заявил он, нужно, Россия перевооружается, и поэтому нужно копнуть глубже, и нельзя медлить. Это веха определенная с вашей точки зрения, как вы политически оцените его сегодняшнее заседание
Рамштайна? Веха была пройдена дня два назад в Давосе, где руководители, лидеры всех основных европейских и западных стран поднимались на трибуны и говорили одну и ту же вещь. Тот же канцлер Шольц, что мир может достигнуть только одним путем – поражением России. Украина должна одержать победу. Премьер-министр Финляндии, замечательная женщина, она говорила, что мы не знаем, когда закончится война, но мы знаем, что она закончится победой Украины. Другого выбора у нас нет. Это единодушное сильная политическая воля сейчас Запада. Ну и ожидалось. И, кстати, мы же сейчас через 10 минут начнется такая пресс-конференция по итогам сегодняшнего Рамштайна. Ну и, соответственно, вот эта политическая воля должна была воплотиться в металл, в то объем помощи, который предоставлял 8-й Рамштайн. Ну, вчера были уже утечки этого пакета, он впечатляющий. Ну, одних хаймерсов 25 штук. Это больше, чем по-моему, всего, примерно практически увеличение в два раза. Но принципиально, фактически выполняется заказ генерала Залужного, который он сделал в своем знаменитом интервью журналу «Эконос». Помню, он сказал, я нахожусь в 84 километрах от Мелитополя, чтобы пройти этот путь и обрушить российскую систему обороны, мне нужно то-то, то-то и то-то. И он перечислил довольно даже скромный набор: 300 танков, 600 бронетранспортеров, 700 гаубиц. В общем, судя по всем предварительным оценкам, заказ генерала Залужного выполнен. Но вот в самый последний момент возникла какая-то неразбериха вокруг позиции Германии, которая даже не столько сама должна предоставить эти «Ягуары», сколько дать разрешение другим европейским странам. Готовы уже предоставить Польша, Чехия, Словакия, Испания, Финляндия. И вот последние, все мы ожидаем вот этой пресс-конференции, последние полчаса, часы приходят какие-то противоречивые заявления вот от этого нового министра обороны немецкого. Он вообще у меня вызывает серьезные вопросы. Это типичный такой Путин-Ферштейновец. Его биография, он все время возглавлял какие-то комиссии, советы дружбы, экономического сотрудничества. По-моему, он просто пытается саботировать в последний момент. Но вот эта политическая воля всего Запада настолько велика, что я уверен, что вот те страны, которые они перечислили, они уже об этом говорят. Несколько часов назад заявил об этом польский премьер, что даже если они не получат формального разрешения от Берлина, все равно эти танки будут предоставлены.
Подождите, у вас есть еще надежда на то, что сегодня Олаф Шольц даст добро на поставку леопардов?
У меня есть не надежда, у меня есть уверенность, что физически эти леопарды будут поставлены, независимо от того, даст он добро или нет. Об этом свидетельствует, во-первых, вот заявление поляков и других обладателей леопардов, и, во-вторых, самое последнее заявление того же этого Петроиуса, как его точно...
Борис Писториус.
Бориса Писториуса, да, злосчастного, что мы не будем стоять на пути тех, кто желает дать эти танки. То есть никуда они не денутся, танки будут предоставлены. Но почему Германия покрывает себя таким позором в этот ключевой момент, мне трудно понять. Скрывается, а ссылки идут на какие-то дурацкие комплексы, что якобы они испытывают вину за преступления германского фашизма против Советского Союза. Так все эти преступления, большинство этих преступлений было совершено на территории Украины, которую Германия купила первого в течение двух или трех лет. А сейчас подобные же преступления совершаются в отношении той же Украины российской армии. Поэтому, мне кажется, вот эти какие-то ссылки на историческую чувствительность – это прикрытие элементарной, глубокой коррумпированности части немецкого политического класса путинским режимом. Ну, осталось 5 минут, не будем гадать, подождем.
Андрей Андреевич, а с вашей точки зрения, благодаря чему вот это вот стало возможно? Ну, поставка, возможно, танков, да, действительно, будем надеяться, что решение принципиальное будет принято, даже если упрется Берлин, что другие союзники Украины на Западе предоставят свои «Леопарды», два которых достаточно на их складах. Если раньше боялись, что Путин применит ядерное оружие, вот как-то отреагирует на это все? Сейчас все это стало возможным. Ну, с вашей точки зрения, почему? Не бояться или что? И что такое победа Украины, как вы думаете? Думаете, ну, это выход на границы 23 февраля, на что намекал Залужный, да? Потому что даже когда Украина освободит все свои территории, Россия же продолжит воевать с Украиной, это очевидно.
Ну, это не я думаю, это сформулировано в двух заявлениях Большой Семерки от 12 октября и 12 декабря. Это уже была не Большая Семерка, а фактически Большая Восьмерка, потому что Зеленский принимал там активнейшее участие. Там одобрен полностью план мира Зеленского, это уже не план мира Зеленского, а ультиматум Большой Семерки. Там он состоит из четырех пунктов. Полное восстановление территориальной целостности Украины, это никакое не 23 февраля, это 1991 год. Второй пункт отвечает на ваш вопрос. Гарантии безопасности Украины в послевоенный период. И по этому вопросу четкое мнение уже сформировано на Западе. Это полноправное членство Украины в НАТО. Об этом вот на том же Давосе говорил, как ни парадоксально, а наоборот очень символично, человек, который 30 лет боролся против расширения НАТО за нейтральность статус Украины, за так называемую федерализацию, Генри Киссинджер. Ну и третий, четвертый пункт – это восстановление экономики за счет репараций и наказания уголовных преступников. И почему сейчас созрела эта решимость? Ну, тут три обстоятельства. Ну, во-первых, на общественное мнение производит, конечно, чудовищное впечатление вот эта программа уничтожения украинской инфраструктуры, фактически геноцида украинского народа. Во-вторых, Запад избавился вот от этого ядерного шантажа. Ну, во-первых, Путину четко объяснили еще вот в начале октября американские руководители, что какое наказание последует для него лично, в том числе, и для России в целом в случае использования ядерного оружия. Ну и, кстати, к этим предупреждениям неожиданно присоединились и такие державы, как Китай и Индия, которые сели, вы помните, еще в сентябре на саммите ШОС выволочку Путина за ядерный шантаж. Ну и, наконец, до Запада дошло понимание основного факта. Вот у нас уже остается, наверное, несколько минут. Я процитирую, я с удовольствием всегда делаю прекрасное заявление Столтенберга несколько дней назад, когда ему задали вопрос, а вам не кажется, что мы, Запад, скажем, там, платим слишком большую цену за поддержку Украины? Он ответил, да, мы платим деньгами, а украинцы платят кровью. И если они не устоят, и Путин преуспеет, нам придется платить эту большую цену. Нам придется платить кровью, потому что Путин никогда не остается. Становится и будет продолжать, и Украина сейчас защищает нас всех. Вот эта совокупность обстоятельств привела к этому очень четкому, к новому уровню ответственности Запада. И вот на этом фоне просто совершенно непонятно смотрятся вот эти колебания немецкого руководства сегодня.
Ну, еще один вопрос, и отпущу вас и себя смотреть пресс-конференцию.
Конечно,
Рамштайна. Появились фотографии ПВО возле резиденции Путина в Новоогарёво, Панцирес-1, ну и поставили зачем-то на крышу одного из домов в Москве тоже вот эту вот систему противовоздушной обороны. Какие-то странные дела делаются сейчас в российской столице, неподалеку от резиденции Путина. Андрей Андреевич, к вам такой вопрос. А Путин что? Вот вся российская элита, как они на это все реагировать будут, на что они ставку делают сейчас?
А вы знаете, я вам отвечу на вопрос, они уже перебываются на ходу. Вот вчера, например, в программе у Соловьева один из самых омерзительных таких русских фашистов, православных фундаменталистов, некий такой Сергей Михеев, который все время кричал там уничтожать, дойдем до Киева, до Львова, сотрем в порошок там Лондон и Париж. Вчера он вдруг начал выдвигать новую теорию. А вы знаете, не надо говорить о поражении России. Даже, послушайте, даже если мы вернемся на линию границ 1991 года, читал, значит, заявление Большой Восьмерки, знает о плане Зеленского, все равно это будет нашей победой. Мы сожмемся, как пружина, и будем еще больше ненавидеть Запад и украинских неонацистов. То есть они готовят уже психологическое объяснение своего поражения. Об этом говорят и панцири на крышах Министерства обороны. И я забыл упомянуть, что важнейшим фактором в этом новом пакете являются так называемые наземные бомбы GLSDIB, Ground Launching Small Diameter Bombs. Это новое оружие к «Хаймерсам». увеличивающие их дальность на, с 80 километров, которые сегодня, до 160. Ну, это еще недостаточно для ударов по Москве, но вполне достаточно для ударов по Крыму. И вот помогут генералу Заужному пройти 84 километра. Но вот полчаса назад один из кремлевских экспертов, Михаил Ходоренок, он известен, он говорил о том, что, возможно, среди неопубликованных статей «Рамштайна-8» имеется в виду и давно обещанные англичанами крылатые ракеты воздушного базирования «Storm Shadow», «Тень шторма». Они дальность имеют до 400 километров. И это уже, вот я думаю, в перспективе получения украинцами этих ракет Москва усиливает свой подвоз сегодня.
Спасибо вам большое за участие в нашей программе, господин Пьянковский. Андрей Пьянковский с нами был, российский публицист. Действительно, вот сейчас начнется пресс-конференция по итогам 8-го Рамштайна. Узнаем, какие решения, ну, по крайней мере, политические приняли союзники. Наша программа заканчивается. Спасибо, что были с нами. Для вас в студии работал Денис Тимошенко. Удачи! Удачи вам и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».